Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. Человек и его паспорт в советское время. О том, зачем был нужен паспорт советскому человеку, как следовало с ним обращаться и как он помыкал паспорт своим владельцам. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. А постановка темы в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Изготовить паспорт не так просто, как сделать человека. Человека можно сделать где угодно, в два счета и без всяких разумных на то оснований. А паспорт поди попробуй. Так говорят герои пьесы Бертольда Брехта «Разговоры беженцев». Изобретенный в Европе в 15-16 веках как средство борьбы с преступниками и бродягами, он по сей день остается одним из важнейших документов человека и гражданина. В России слово «паспорт», равно как и сам документ, утвердилось только в начале 18 века, со времени Петра I. Когда большевики пришли к власти, то паспортная система была объявлена наследием проклятого царского режима и вообще надругательством над народом. В результате была разрушена не только паспортная, но и вся система контроля и учета населения. Долгое время люди пользовались старыми паспортами, мандатами, различными справками, что создавало неразбериху и путаницу, особенно при выдаче и учете продуктовых карточек. Затем лидирующие позиции в иерархии документов заняли трудовые книжки. А с 1923 года начали выдаваться удостоверения личности, но они были необязательными. Вернуться вновь к паспортной системе большевиков заставил глубокий продовольственный кризис начала 30-х годов. Масса сельских жителей хлынула в города. Понадобился специальный механизм, способный рассортировать людей на своих и чужих. То есть тех, кто получит право жить в крупных городах и специальных паспортных зонах от всех остальных. Согласно новой системе, паспорт не имели права получать ряд категорий. К примеру, кулаки, перебежчики, рабочие, приехавшие без приглашения и прочие. За короткое время паспортизации население Москвы уменьшилось на 578 тысяч человек, Ленинграда на 300 тысяч. Вся страна в скором времени была поделена на зоны, в каждой из которых действовал свой особый режим. Сельские жители начали получать паспорта только в 1974 году, и их выдача продлилась до начала 80-х. Первые советские паспорта, образцом для которых, по всей видимости, послужил паспорт Российской империи, были без фотокарточек, и вместо графы «Вероисповедание» была введена графа «Национальность». С 1937 года в паспортных книжках появились фотографии, стали использоваться специальные чернила, особая мастика для печати и штампы. К 1940 году паспорт обрастает новыми метками о работе, учебе, семейном положении и детях, а национальность становится наследственным признаком и определяется по национальности родителей. В начале 70-х отметки об учебе и работе из паспорта исчезают и появляются отметки об алиментах. А во время перестройки в паспортах даже делались отметки о выдаче продовольственных талонов. Постсоветская Россия не стала повторять ранний опыт России советской, и 1 октября 1997 года появился паспорт гражданина Российской Федерации. Однако советские паспорта, выдаваемые бессрочно, действуют и по сей день.
В эфире «Радио Свобода» программа «Археология. Прошлое». И сегодня мы будем говорить об истории советского паспорта и, конечно, его владельцев. Эту тему мы обсудим с нашими замечательными гостями в студии. Я представляю вам профессора кафедры отечественной и всеобщей истории Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Суслова. Здравствуйте.
Добрый день.
И писателя Дениса Драгунского.
Здравствуйте.
Добрый день. Итак, предъявите документы. С собой.
Ну, сейчас посмотрим.
Да, все, верю. Поехали. Смотрите, прежде чем мы подойдем к интереснейшей истории советского паспорта, давайте все-таки поговорим о паспорте как таковом. Да? Ну, само слово, да, тоже в нем есть смысл. Слово явно итальянское, да, «пассапорто». Это некий пропуск для прохода через ворота. Да? Ну, законного, так скажем. А что вот у нас было с паспортами в Российской империи? Как жилось там при царизме?
Очевидно, что существовали, помимо тех документов, которые могли называться паспорт, и другие, и они существовали и в средние века, разные там прохожие, проезжие грамоты. Основной смысл этих документов был и в том, чтобы, защитить города от бродяг, как уже, собственно, говорилось, но и второй смысл в том, чтобы следить за теми, кто должен платить податьми. То есть это контроль за податным.
Фискальная.
Да, это функция. Фискальная функция, это контроль за податным населением. Не дай бог они убегут, но за ними надо следить.
А если человек убежал, но его, грубо говоря, посчитали, то где бы он ни был, да, имея вот эту вот бумагу, он уже вот обязан платить податьми.
Но он же, вот если человек живет в деревне, а большинство, естественно, населения сельское,
то есть может перенестись в наше отечество,
ему это касается и России, и других там стран, ему, в принципе, документ какой-то и не нужен. Ему не надо удостоверять свою личность, местное сообщество невелико, все и так понятно. Паспорт или похожий документ становится нужен вот этому простолюдину, когда он куда-то довольно далеко уезжает. И тогда надо разобраться, это бродяга, не бродяга, преступник, не преступник, а может быть он сбежал от хозяина и хочет уклониться от
подати. Значит, простолюдины могли иметь паспорта в случае каких-то перемещений.
Они должны были их иметь, иначе они рисковали, поскольку их могли поймать. Знатный человек в этом не нуждался, поскольку его, собственно, положение, даже одежда показывала, что, собственно, подозревать тут не надо. И это касалось и Европы, и Российской империи.
Мы уже почти приблизились к концу 19-го столетия. Да? Вот это такая, в общем, эта ситуация была накануне революции. Но при этом еще были и заграничные, да, паспорта. Потому что, ну, такая фраза, да, ну, из какой-то там, я не знаю, доступной литературы того времени. Жорж, дайте дворнику 5 рублей, пусть нам выправит заграничные паспорта. Мы едем в Ниццу. Значит, были еще и заграничные
обязательно
паспорта.
Обязательно. Были, например, такие еще паспорта. Про вот в рассказе Чехова супруга, она, героиня, просит своего, ну, она, так сказать, такая женщина легкомысленная, изменница и так далее, она просит ему: дай мне паспорт, говорит она, потому что она сама не могла пойти в полицию выправить себе заграничный паспорт. Она как раз хочет ехать в Ниццу к своему любовнику и просит у своего мужа, чтобы он ей пошел в полицию и выписал ей паспорт, что вот она жена такого-то, муж не возражает против ее, так сказать, поездки за границу. А вообще я помню по русской-то литературе, мы же помним «Белый пудель» Куприна, замечательный рассказ, там, где вот этот вот старик говорит, что он беспаспортный. Он говорит, а вдруг как спросит, а паспорт-то у тебя где? А паспорта-то у меня нету. И отца Сергея, если мы помним, в финале повести его тоже арестовали и судили как беспаспортного, когда он говорит, что паспорта у меня нет, а я раб Божий. Но его направили на там 7 месяцев в острог, а потом он уехал в Сибирь и стал жить в деревне.
Вот мужика. Это интереснейшая тема, мы постараемся ее тоже затронуть, беспаспортных.
Да.
И в то, и в советское время, а может быть, даже и в нынешнее. Значит, но при этом паспорт был бумагой необязательной, вот в обыденной жизни.
Не обязательно, конечно. И здесь, кстати, еще любопытная деталь. Паспорт, собственно, и в России, и в других странах в то время был, собственно, мужским документов. И, соответственно, членов семьи, жену, там, членов семьи, детей, имеется в виду, вписывали в этот мужской паспорт. И это тоже существовало и у нас, но вплоть до революции, когда, собственно, уже все это поменялось.
Так. Был, правда, один момент, что у женщин определенного поведения были паспорта, билеты так называемые. Так называемые билеты. Она по билету ходит. Желтый.
Желтый.
Да. Вот у нее был паспорт с портретом, с фотографией, кстати говоря.
У Антона Павловича вот эта тема тоже хорошо раскрыта. Знал он, да, паспортные обычаи своего времени. Тогда давайте уж перейдем черту. Итак, советская эпоха. Насколько я понимаю, ранее советское государство отменяет паспорта как орудие закрепощения пролетариата. Это что, был такой революционный романтизм или какая-то продуманная, ну, более или менее продуманная государственная стратегия?
Знаете, я полагаю, что все-таки это был, конечно, революционный романтизм, такой вот романтизм типа «сломать все». Понимаете, как вот когда в недавнее время говорят, что какие-то некоторые экономические мероприятия проделывались не столько с целью достичь какого-то экономического роста, сколько сломать старую систему, чтобы она сделалась невосстановима. Вот с паспортами, наверное, это революционный романтизм, потому что, в общем-то, на самом деле никакой государственной логики в полной отмене паспортизации населения, конечно, не было. Я хочу вот еще вспомнить еще одну вещь, что когда нам, детям, нас заставляли учить стихотворение, стихи о советском паспорте, помните? Маяковского.
Как же?
Но мы-то...
Не помним сам паспорт, но стихи
но
помним.
Но мы-то не знали, что речь идет о заграничном паспорте. Мы-то думали, что паспорт, он показывает свой паспорт, нас совершенно не смущало, что там написано «мою краснокожую паспортину», хотя наш паспорт был такого цвета как раз змеиный, серо-зеленый.
Более того, это 29-й год.
29-й год. Да.
Давайте не будем паспорта. Пока его доставать из широких штанин, просто вспомним об этом.
И кроме того, в этом стихотворении мы начинали думать, чтобы такие же паспорта есть во всех странах. То есть американца паспорт, английский, шведский, там, польский там, и так далее. Что? То есть это было такое замечательное стихотворение, которое...
Да, это был такой интересный трюк советского времени. Но, тем не менее, давайте к нему еще подойдем. Да? Еще вот он только как бы нащупан в широких штанинах. Так вот, никакой как бы... Ну, такой продуманной, да, перспективной логики в отмене паспортов не было.
Полагаю, что это был именно революционный такой вот шаг.
Отречемся от
стороны. Да, мы обеспечим полную свободу, но это еще многое идет от общей непродуманности стратегии лидерами большевиков, от общего непрофессионализма там, и от многих вещей. Ведь, собственно, наладить учет нормальным образом в это время так и не удавалось.
Но как попытки уже... были.
Были попытки, но они... не удавались. Не удавалось многое наладить. Не только вот существовало множество документов, которыми люди подтверждали что-либо, а деньги до реформы 22-го года. Там же ходило это все, что угодно.
Да,
там и царские деньги, и керенки, и совзнаки, все что угодно. То есть вот эта практика использования любых документов, она вот от общего хаоса, который в то время был.
Да, Андрей, наводящий вопрос. Значит, есть ли деньги, да, вот как бы в этом хаосе, ну, так или иначе, сохраняли свою валидность, да, свою стоимость, так или иначе, да? Я спрашиваю, а может быть и старые документы тоже сохраняли
свои? Я об этом и говорю, что, ага. Что пользовались совершенно разными документами. Могли использовать удостоверения, которые вводились в 23-м году, и они могли там работать. Могли какие-то другие удостоверения, могли использовать метрические свидетельства. Да, все, любые документы.
А вот еще имперский паспорт.
Имперские
тоже.
В том числе. Все могло удостоверять, как это вот в этом хаотичном послереволюционном мире происходило. Особенно в годы гражданской войны, естественно.
И это было до 22-го года?
Не совсем так, потому что
еще,
даже
не говорю, введение паспортов.
С введением удостоверения 23-го года...
А вот что-то такое, попытка ввести обязательное удостоверение?
Оно не было обязательным. Оно не было обязательным. Люди не были обязаны иметь это удостоверение. Они точно так же могли пользоваться другими документами и обходиться без удостоверения. Было некоторое удобство в этом удостоверении, что там все оно такое универсальное, и поэтому кому-то могло облегчить жизнь. Но, в принципе, какой-то необходимости жесткой, как это стало позже, этого еще не было вплоть до 1932 года.
Ну, вот представим себе ситуацию, да? Ну, предположим, какого-то того же самого 1922 года. Я вам говорю, предъявите документы. Вы лезете, да, где-то находите, разворачиваете и даете мне бумагу. И что я в ней читаю?
Ну, например, это мог быть мандат.
Хорошо, я читаю мандат. А как я могу понять, что это ваш мандат? Вот я к тому, был ли вот некий паспортный портрет в тех документах, как государственные органы описывали человека?
Разнобой полный. То есть вот в мандате вы могли, естественно, мое имя найти, мои полномочия, и кем он выдан.
Да.
Все. А, да, допустим, фотографии вы там не увидите, меня вы на самом деле точно не идентифицируете.
То есть... Никакого портретного описания я в этой бумаге не найду.
Нет, конечно.
В этой нет.
В этой нет. Нет.
А в какой?
Если предъявите старый имперский паспорт, там может быть описано приметы, то есть какого роста, цвет волос, там может быть, да.
Это очень здорово. Я помню, однажды в музее я видел паспорт Шопена, который был выдан ему на въезд во Францию. Во-первых, он был вот такого вот размера примерно, как газетный лист. И кроме того, и там сбоку были написаны приметы. Причем приметы все. Нос, глаза, зубы, усы, уши. Там все было описано. Просто вот словесный портрет огромный.
Весь этот лист был убористым почерком, так, заполнен. И это было описание, портретное описание
Шопена. Одна колонка этого листа. Там написано, что разрешено там велением короля посещать такие-то города, въехать там. Но и вот описание Шопена была вот такая длинная колонка описания Шопена. Вот она лежит в Варшаве такой.
Ну, это французский был паспорт. Вот был и французский. Наверняка в других государствах тоже
так же. Я видел, кстати, описание паспорт Ленина с особыми приметами. Тоже написано. Усы, борода, там какой-то кепка.
Так, давайте заканчивать паспортную анархию. Значит, мы видим, что к советскому, в ранние советские годы, да, пока у нас вот некая свобода. Ну, какой есть документ, такой и есть, да, и мы пользуемся. Но скоро наступят серьезные перемены. И новый поворот в нашей теме в комментарии историка Ирины Карацуба.
Первоначально паспорта вводились для очень небольших категорий населения, можно даже сказать, для меньшинства на самом деле. Это жители Ленинграда, Москвы, Ленинграда, Харькова с прилежащими районами, то, что назывались режимные районы и приграничные районы. А большинство населения, а 2/3 это же деревня, да, оказались беспаспортными. То есть фактически в деревне произошло то, что у крестьян была такая горькая шутка, что такое ВКПБ, Всероссийская коммунистическая партия большевиков. Да? ВКПБ – это второе крепостное право большевиков. Вот. И что самое удивительное, что этот режим, он только ужесточался. Он ужесточался в 30-е годы, потому что возрастало количество тех, кому не положены были паспорта или не положено было брать на работу без паспорта, потому что крестьяне, особенно во время Голодомора, попытались бежать из деревни, но тут государство грудью встало. Затем ужесточались правила получения, с 37-го года обязательно фотография и так далее, и тому подобное. И вы знаете, ведь не после сталинской оттепель хрущевская не повлияла на это. То есть введение паспортов для колхозников, для большинства, повторяю, жителей страны, к этому времени уже почти половины, где-то в районе 60-61 года сравнялось городское и сельское население в СССР, все-таки половина населения, началось только с 74 года и растянулось фактически до 89-го. То есть это к вопросу о том, когда у нас было ликвидировано крепостное право. Да, мы очень любим говорить, что крепостное право отменил Александр II 19 февраля 1761 года. Это, конечно, верно, а потом большевики его вернули. И получается, что его отменил даже не Хрущев, а Брежнев. И таким образом получается, что мы с вами вообще, можно сказать, какие-то там 30-40, а то и 50 лет, не больше никак, только вышли из крепостного права, да, и со всеми соответствующими последствиями. И до сих пор паспорт – один из наших главных документов.
В эфире «Радио Свобода» – программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Предъявите документы. Сегодня мы говорим о советском паспорте и его владельцах. В нашей студии писатель Денис Драгунский и профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Суслов. Вот то, что назвала Ирина Карацуба вторым крепостным правом. То, что касается советской политики паспортизации, установления обязательного, для некоторых, пока еще не всех, категорий граждан обладания паспортом. Вот что это такое? Паспортизация 1932 года. Чей это план и как он осуществлялся?
Вот что такое 32-й год? Это голод и хаос по существу. То есть произошла коллективизация и раскулачивание «беру» в кавычках, потому что это термин большевистский, а кулаков реальных уничтожили еще раньше. Происходят эти процессы, которые фактически прикрепляют к колхозам тех, кто остался на месте, и прикрепляют к спецпоселкам тех, кто был оттуда выселен.
Спецпоселком,
поскольку вот эти так называемые раскулаченные, они, и это довольно большая часть населения, это ну, сначала один, потом более 2 миллионов человек оказываются в местах отдаленных и на режиме, откуда на режиме спецпоселения, и из этих мест они не могли уйти под страхом уголовного наказания. Да? Так вот, кроме того, 32-й год – это же голод. Голод, он, конечно, в разных территориях ощущался по-разному, но он был почти везде. И эти голодные люди стремятся в города, где надеются, что найдут продовольствие. Ну, понятно, что надежды не всегда сбывались, но они надеялись на это.
Массовая еще миграция происходит.
Массовая миграция сельского населения в города, которые обостряла проблему с продовольствием и там. На городах вводятся талоны для рабочих, поскольку продовольствия не хватает, они распределяются по предприятиям, но начинается еще массовая подделка этих талонов. Нормального учета рабочих силы нет. Люди еще пробиваются в рабочие столовые за счет поддельных пропусков, блата там и много чего. Да? И как-то надо с этим тоже разобраться. Ну и кроме того, появляются и беглые, в основном спецпоселенцы. И они считаются преступниками, каким-то образом нужно их фильтровать. Ну и плюс и старые проблемы с обычной криминальной преступностью, они тоже оставались. И эти проблемы обычно обостряются в такое время.
Вот, в начало 30-х годов еще всплеск, да, обострения криминальной ситуации. Да. Это все вместе, да, вот породило вот те причины, по которым, ну, рано или поздно, в данном случае, неважно, но в 1632 году советское государство вводит паспорта. Что это была за бумага такая?
Это паспортная книжка.
Паспорт-книжка. Пока. То есть вот не бумага, да?
Пока без фотографии, собственно, о чем мы уже говорили. Так. И самое главное, все-таки, что важно было, конечно, решить полицейскую задачу отсечь и, собственно, каким-то образом задержать преступников, но то, что пока этого нет, и нет, помимо этого, нет описания внешности людей, это показывает, что это все-таки не самая главная задача, а главное – это то, чтобы надо идентифицировать, откуда этот человек и где, соответственно, он работает.
То есть, хорошо, откуда? Что там указывалось вот по поводу откуда? Где это... родился?
Я здесь имел в виду другое. Да, конечно, место рождения указывалось.
Прописка у нас существует?
Прописка. Главный вопрос.
Главный вопрос. Когда прописка, конечно.
Прописка. Да. То есть уже в этом паспорте образца 1932 года была прописка.
Прописка, да? Появляется в 25-м, но она не имела существенного, она не имела существенного значения, и можно было там, собственно, получить вот эту так называемую прописку при использовании любого документа, о чем мы уже говорили.
То есть, да? Прописка в советское время была раньше.
Да. Паспорта. Но в паспорте это становится вещью чрезвычайно строгой, и эту прописку ставят в паспортных столах, которые подчиняются МВД. То есть это уже...
Тогда никакого МВД не было, значит, это был кто?
ГПУ? Ну, почему?
НКВД, извиняюсь, НКВД. Оговорился, НКВД, конечно.
Это НКВД уже. Ну да, 32-му году.
Тогда то есть вопрос, это милиция?
Да, милиция. Но вот, скажем так, да, паспорт 1932 года – это привилегия или наказание?
Конечно, это привилегия. Это очевидная привилегия, поскольку ее получали только социально близкие. Социальное положение, которое это новшество советского паспорта по сравнению с имперским, поскольку там все-таки было, могло указываться сословие, но сословие отменили. Сословие, да, но сословие отменили.
Вероисповедание.
Вероисповедание поменялось на национальность, соответственно, сословие на социальное положение. Но социальное положение, проверили уже до того, как выдали паспорт. Потому что оно, когда уже выдали, это там не могло быть таких людей,
вот
которые графы. Недостойны.
Национальность и социальное положение. Начнем с социального положения. Социальное положение. Вот как проверяли социальное положение до выдачи паспорта?
В трудовой книжке, естественно.
То есть уже к тому времени была трудовая книжка?
Да. Были, да, да.
Конечно. Там трудовых социальных положений было всего, так сказать, рабочие, служащие, и там кто еще был, лицо свободной профессии. Это если лицо свободной профессии, это адвокат.
То есть, интеллигенции как прослойки пока нет.
Служащие.
Самое главное служащие. В этой, как бы скажем, при выдаче паспортов было то, что граждане должны были сами доказывать какими-то документами, чего они достойны. То есть по поводу социального положения, они должны были предъявить какие-то документы, которые показывают, что он работает на заводе, допустим, или еще что-то.
Или в конторе служит. Там, или адвокатом, да. Если он с работы.
Справка со службы нужна была.
Справка с места работы.
Может быть, что-то другое. Может быть, что-то другое, допустим. Пока еще это довольно хаотично. 32-й, пока 33-й, это пока еще довольно хаотичная складывающаяся система. И можно было как-то какими-то необязательно установленными документами доказать, что ты еще годного социального происхождения, что ты полезен обществу в городе, допустим, ты там деятель искусства, и ты там чем-нибудь, там, своими книжками, например, там, может, доказываешь, что ты, в принципе, достойный человек. Потом будет строже это все.
Но это уже должны быть документы советские, да?
Конечно.
То есть, если я принесу грамоту от генерал-губернатора о том, что я предводитель уездного дворянства, да, то
это будет наоборот.
Все будет наоборот. По социальному положению, но старые документы использовались для того, чтобы возраст идентифицировать и место рождения. То есть тогда здесь также работали старые метрики.
Метрические книги, приходские, наверное, документы.
Это тоже работало. Это работало. А другим невозможно было. Это, еще из ЗАГСа можно было справки принести, но они были не у всех. Естественно, принималось вот все, что могло это удостоверить.
Хорошо, с этим справились. Теперь национальность. А вот что такое национальность? То есть уже к тому времени, да, советское государство имело какую-то концепцию вообще национальности?
К тому времени государство уже имело концепцию. К тому времени произошло некоторое официальное сокращение номенклатуры этнических групп, потому что, например, по докладу Академии наук, сделан примерно 24-26 года, было количество этнических групп, национальных групп, как их называлось, в СССР насчитывалось что-то порядка 140, если не больше, включая самые маленькие. Но после в докладе, посвященном принятию Конституции, Сталин сказал, что у нас в стране живут, как он сказал, около 60 наций, народов, национальных групп. Наций, народности,
национальных... меньше, чем половину от академических представлений.
Да, от академических представлений. Потому что вот это число около 60, оно как раз вписывалось в вот эту вот этнополитическую конструкцию Советского Союза. Союзные республики, автономные республики, автономные области и автономные округа. Это примерно там, по-моему, 45 или 50 получалось разных вот национальных групп.
То есть вот это национально-административное, да, уже вот это ранжирование
вот
уже состоялось.
Вот эта иерархия уже к тому времени, она в 1936 году уже была выстроена. Вот в конституционной нашей концепции, в Конституции, они все были записаны, в Конституции сталинской, естественно, Конституция все это перечисляет. И, соответственно, вот все вот эти вот национальные ранги были... имелись. И поэтому можно было, конечно, естественно, люди могли записаться той национальности, у которой не было в этой конструкции. Например, скажем, поляк, грек, немец.
Нет, немцы были. То есть этнические поляки, греки, немцы, которые жили...
Немцы была республика, немцы
по Волжье. Да.
А вот поляки не было. Немцы, поляки, корейцы, китайцы, они... могли, греки, вот, они могли записываться вот собою, так сказать.
То есть азовские греки, да, вот как
он
могли...
Он мог писать национальность грек. Естественно, там, да, и писали, кстати, разумеется, уже вот это внутригреческое разделение на греков черноморских, там греков кавказских, греков крымских, уже, естественно, оно не работало. Понимаете, мог всегда записаться караим. Я видел людей с паспортной национальностью караим, хотя караимов всего очень мало. Или с паспортной национальностью вот этих вот весьма малочисленных народов севера, типа Юкагирны, Ганасан. У меня была знакомая девушка и тельменка.
То, что касается начала 30-х, и вообще даже, я думаю, вообще 30-х в целом, к этой графе национальности не было вообще-то такого пристального внимания, как это стало потом. И более того, да, действительно, там понятно, что Сталин, как мы знаем, большой специалист национальном вопросе.
Архитектор вообще-то, да, национального вопроса.
Но и даже несмотря на то, что ученые там поработали, установили какое-то количество национальных групп, сами-то люди, они часто себя в то время так не идентифицировали. Большая часть людей, собственно, особо не задумывалась, какой они национальности. Отсюда в первых паспортах, что любопытно, часто это встречалось в реальных документах, могли появляться, как и раньше, записи типа православный, иудей там, и так далее. То есть вот то, что вероисповедание, оно
переходило.
И национальность не проверяли, как это потом там по отцу или по матери, а в принципе это могло быть и от того, как человек сам себя заявил. То есть здесь не было у власти такого желания идентифицировать эту национальность. Но Денис сказал очень важную вещь, что такое желание было у товарища Сталина. И вот выстраивание вот этих групп по определенным категориям, вот это, как скажем, какой-то фундамент для идентификации национальной, вот он как раз этот импульс и вносит. И, как ни удивительно, в 30-е годы еще, собственно, национальность не была чем-то таким, как считают наши сегодняшние патриоты, исконно присущим населению. Это удивление.
Безусловно. Они, да, господи, если говорится, что я когда-то занимался проблемой национального, вообще национальными проблемами, этнополитическими, до вообще конца XIX века большинство населения России и также Европы не могли ответить на вопросы своей национальности. Они говорили, кто мы местные, говорили, мы здешние. Это говорили французы, итальянцы, немцы, кто хотел.
Знаете, по своему опыту могу сказать, что некоторые представители европейских народов и национальности до сих пор не могут. Он говорит, кто ты? Я миланец, там, я римлянин, да. Ну, ты же итальянец. Ну, в общем, да, но главное. И это все равно работает, да, по месту. Мы местные. Это вот как бы исконная идентичность. Так что это молодой конструкт, да,
и он за несколько десятилетий, в общем-то, сформировался.
Да. Он сформировался настолько, что серьезные ученые считают, что ощущение своей национальной идентичности, оно чуть ли не с мохнатых первобытных времен. Что это примордиально, что это внутренне присуще человеческой природе и так далее.
Этот ранний паспортный портрет советского человека, что себя включал? Мы увидели графу социальное происхождение,
положение.
Графу, ну или положение, да? Национальность, а вот приметы, вот индивидуальность была проявлена?
Нет, вот в первых паспортах вот пока этого не видно. Вот до появления фотографии в 37-м, чуть позже, потому что это образца 37-го года, паспорта реально там с 38-го, то мы не видим четких идентификаторов. Главные идентификаторы – это все-таки прописка и место работы. Угу. То есть вот это главное, поскольку надо отсечь своих от чужих. И вот это становится главными пунктами для фильтрации. Чужие, получается, у кого, соответственно, нет прописки, они не могли быть в городах. А если это режимные территории, то, естественно, в режимных территориях. И кто, собственно, не работает там, они тоже не могли оказаться. Это было вещью обязательной.
Так.
И отсюда получался знаменитый еще, который дожил, по-моему, чуть ли не до конца 80-х, чуть ли не до 90-х даже годов, вот этот знаменитый советский милицейский пинг-понг. Мы вам дадим прописку, как только вы устроитесь на работу. А на работе мы говорят, ну как мы отправим на работу без прописки? И человек, так сказать, вот оказывался...
Да, замкнутый круг. Смотрите, давайте вот подойдем к категории своих через определение чужих. А кто, была какая-то вот, ну, классификация чужих? Вот кто они такие чужие вот этого раннего советского периода?
А кто не считался общественно полезным в городе?
Во-первых, вот крестьяне, кто не считается общественно. Лишенцы были так называемые еще.
Объясним, да, что такое лишенцы? Чего они
лишились? Лишенцы, они, которые были лишены, ну, они можно назвать, лишены избирательных и политических прав. Это духовенство, это дети дворян, это бывшие...
Эксплуататорские классы, да?
Эксплуататорские классы, шире рассказывать. Они назывались лишенцы.
Ну, это же многих крестьян касалось. То есть большая часть лишенцев – это зажиточные крестьяне, которые были лишены этих самых избирательных прав.
Собственно, лишенцев отменили только в 1936 году в Конституции.
Вот эти самые чужие могли все-таки как-то наладить, ну, вот легально по каким-то документам свою жизнь? Да? Какие-то документы-то у них были все-таки?
Если им удавалось каким-то образом там, легальным или полулегальным, или вообще нелегальным, то есть подделывая документы, что-то сделать, да, могли. А так, ну, собственно, у них не было реального пути это сделать. Надо было искать лазейки в этой системе. И многие находили, особенно в начале 30-х, конечно, там, когда особенно предприятия испытывали нужду в рабочей силе. Многие там закрывали глаза на то, что эти люди не имеют официальных документов. Им удавалось как-то закрепиться, а потом еще получить официальные документы. То есть разные стратегии использовались для обхода.
Полулегальные или, скажем, вообще нелегальные?
Всякие, да.
Кстати, вот это самое, учитывая то, что паспорт, который с фотографией появился только в 1938 году, отсюда становится яснее ситуация, которая часто описана в воспоминаниях о сталинских репрессиях, что человек, которого предупредили о том, что будут арестовывать, он мог уехать, так сказать, в ту же, так сказать, в ночь сразу уехать в другой город и сказать, что меня... сменить имя, сказать, что меня зовут так-то, меня обокрали, у меня пропали документы. И если там это был какой-нибудь промышленный район, какой-нибудь Челябинск там, или, или Свердловск, или там Магнитогорск, вы могли спокойно взять на работу просто по заявке, по личному заявлению. Сказать, ну, видишь, ну, кроме
того... То есть прийти на вокзале, да, в отделении милиции, сказал, что документы украли в поезде, меня зовут так-то, еду туда-то, чтобы... И он получил какую-то бумагу.
Получить какую-то бумагу, получить справку, и дальше вот эти вот справки накапливались, взял справку, понимаете, заявление в милицию его, резолюция припровождающего туда-то, и вот так. А потом он приходил уже на завод с целой пачкой документов, его оформляли на работу, он мог вполне получить паспорт, а там уже и фотографию к нему.
Так, значит, все-таки какая-то надежда оставалась, да, что
она
человек
всегда,
может...
Она всегда есть.
Тогда поговорим про фотографию 38-го года. А вот что это была за фотография? То есть, вот понятно, да, я приношу фотографию, я ее делаю, наверное, в специальном месте, не просто так.
Нет, фотографию делают просто так. Фотографию делают в обыкновенной, так сказать, в любом фотоателье, любой пушкарь так называемый, то есть...
И это годилось для паспорта.
Да,
это
не то, что там фотостолинка. Она должна быть 3 на 4 с уголком.
Нет, там 3 на 3,5.
3 на 3,5.
И обязательно это белый уголок для печати.
Для печати, да, и все. А дальше уже милиционер сравнивал эту фотографию с твоим обличьем.
Значит, тогда ответственность на милиционере. Да, удостовериться, что на фотографии именно ты, никто иной. И после этого фотография...
С 1932 года ответственность уже была на милиционерах, те, кто работал в паспортных столах. И они обязательно ведь еще удостоверяли своей подписью то, что этот документ правильный. Там могло быть там, три подписи там, начальника этого отдела, самой паспортистки. Да, вот,
правильно, если до сейчасного времени в нашем паспорте написана подпись того, кто паспорт выдал, обязательно. А как же?
Как крепилась эта фотография? Я к тому, что вот дурные замыслы все время вот
рукам
покоя не дают.
первоначально не уверен, что с самого начала был спецклей, но он довольно быстро появляется, спецклей, на который необходимо было эту фотографию клеить, точно так же, как и появляются спеччернила, которыми заполняют паспорта, и спецмастики, которыми ставятся печати. Это, ну, собственно, защитная полицейская
функция. Еще у паспортов есть еще одна была защитная в советское время функция. Скобочки у паспорта были обязательно ржавеющие, из ржавеющего металла.
Это даже в каком-то, по-моему, таком военном авантюрном романе. Да, потому вот там был поддельный паспорт.
Потому что если человек видит, что паспорт, так сказать, уже побывал в разных переделках, пропотел, как говорится, тонул в разводах, а эти блестят, не годится.
Не годится.
И кроме того, номера всех паспортов были от 250 тысяч до 750 тысяч. Поэтому, если паспорт был, который назывался номер там 180 898 или 956 тысяч, это поддельный паспорт. То есть защитных... И какие-то
были
еще...
были какие-то, да, степени, были, меры,
да,
защиты.
Да, еще было на печати защиты. Там был как бы сбившийся круг. Вот печать
то
состояла из
печать
двух кругов. Вот круг и еще один круг. И эти круги были не совсем точно, так сказать, параллельные. Они в одном месте как бы... как бы смыкались, как будто бы такая порча на этой печати. Поэтому человек, который делал фальшивую печать, он эту же ошибку как бы исправлял, как бы смазанность вот эту. И вот тут он на этом и прокалывался.
Значит, в принципе, был достаточно защищенный от подделок,
да,
документ советский паспорт.
Ну, а как же.
Первоначально, может быть, вот с 32-го еще не очень там еще, но потом-то появляются действительно разные средства, те же самые совершенствуются, клей, спецчернила, водяные знаки.
Это,
фотографии становятся лучше, требования к ним лучше. Допустим, паспорт образца 74-го года, там фотографии больше, их уже по истечению определенных лет, их
возрастов
3, 25 там. Да, лет там новую фотографию, да, 45 лет надо иметь новую фотографию. Да. Вот это, естественно, эволюционизирует, поскольку появляются те, кто подделывают паспорта, и с ними, естественно, соревнуются те, кто их изготавливает.
Как говорил Остап Бендер Кисе Воробьянинову, когда он ему показывает, как это удостоверение личности, он говорит: при нынешнем развитии типографского дела на Западе таких можно наделать сколько угодно.
Да, но мы говорим о развитии типографского и паспортного дела у нас, да, в Советской России, так сказать.
Помните, еще потом появилась наклейка на фотографию из такой прозрачной
То есть еще следующая степень
бумаги.
Защиты, да?
Да?
То есть паспорт совершенствовался. Давайте подведем, значит, итог. Появляется паспорт, пока не для всех. Есть категории чужих, да, которые паспорта недостойны. Но паспорт – это очень серьезный документ. Практически такой, ну, мега-документ для всей жизни советского человека.
Ну, да.
И давайте посмотрим следующий комментарий. Это Николай Голубев, директор музея театра «Булгаковский дом». С Михаилом Афанасьевичем происходили разные замечательные истории, да, касающиеся нашей темы. Вот что он нам расскажет по поводу Булгакова и его паспорта.
Булгаков и документы – это вообще отдельная история. Приехал в Москву, очень нуждался, жить было негде, и его сестра пустила в комнатку, которая освободилась в связи с ее замужеством. Вокруг бушевал рабочий класс, который прекрасно им потом описан. Коммунальный быт, ужасы всякие, единственный не пьющий, по-моему, был в квартире. И, в общем, очень сильно мучился, и плюс еще его домком хотел выселить ужасно, соответственно. И там была большая проблема, потому что тогда не было паспортов, ну, они были отменены в 22-м году. А документами служили документы, выданные, например, домкомом тем же самым, что человек имеет право проживать. Если нет такого документа, то человека могли вышвырнуть из Москвы. И домком пытался это сделать, всем же нужны комнаты лишние. Приходили местные швондеры, мучили его, он, в общем, не спал, не ел, в общем, и так ему тяжело приходилось, потому что он не мог на работу устроиться. Ну, кончилось дело тем, что он в отчаянии написал письмо Ленину. Писатель не может в Москве здесь найти себе ничего, не прописывают, не дают документы. И, как ни странно, ответила Крупская, но не Булгакову, а в домком прямо. резолюцию написала, что прописать писателя Булгакова. Вообще роль документа в жизни русского человека, она еще со времен царизма была прям такой прям подавляющей великой. Если вспомнить там, вот, того же самого Дубровского там, и все остальное, это, ну, как бы все, в общем, документы еще очень опасные. Конечно же, кадры, которые работали в паспортных столах того времени, ну, если вспомнить Кису Воробьянинова, соответственно, замечательный Ильфа Петров писал это в «12 стульях», он где работал-то? В ЗАГСе. Соответственно, а кто он такой был? Предыдущий кадр, ну, правда, был председателем уездного дворянства. Но, в общем и целом, старые кадры. И такие же старые кадры сидели, стоящие бюрократической традиции. Она, конечно, еще сильнее усилилась, соответственно, подкрепилась там всякими там вопросами 1937 года. И стала вообще, то есть, по идее, вот современная бюрократия, она, в общем, наверное, идет еще с тех времен, с давних, некой преемственностью.
В нашем эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Мы говорим о советском паспорте и его носителях. В нашей студии писатель Денис Драгунский и профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Суслов. Начинается, ну, собственно говоря, история человека, да, под паспортным контролем, под паспортным диктатом. И мы понимаем, что эта история очень непростая. Вот было уже сказано, да, вам, Денис, что получить прописку без паспорта и, соответственно, паспорт без прописки, вот было взаимообреченное такое занятие. Ну вот булгаковская тема тоже здесь, конечно, очень. Ну, письмо Ленину отвечает Крупская, да, и ему дают возможность прописаться. А вообще, что происходило? Вот та же самая, да, наша тема. Предъявите документы. И вот что дальше происходило? Я достаю паспорт, не сразу, роюсь, уже проверяющие нервничают, я его предъявляю. И вот как они его просматривают? Начиная с фотографии, наверное?
Когда была фотография, конечно, да.
Ну, мы уже все, мы после 38-го, у нас уже фотография.
И кроме того, естественно, они смотрят на какие вещи? На прописку, смотрят на то, человек, собственно, он работает или он уволен, там же запись, что любопытно для тех
записи
паспортов.
Записи с трудовой книжки перекочевывают
там, соответственно, печать о том, что принят на работу, уволен с работы. Если человек нигде не работает, это уже, естественно, в большой вопрос.
Уже лампочки зажигаются.
То есть, да? Лампочки зажигаются на фотографии, на прописке, на месте работы. Если взять ситуацию после 36-го года, еще одна штука. Там, да, дальше алиментщики. После запрета абортов появляются штампы о том, если человек должен платить алименты. И это тоже идет уже в паспорте. И это тоже может быть вот этой самой лампочкой.
То есть это тоже какие-то, ну скажем, штрихи к социальному портрету, да, обладателя паспорта.
Не просто штрихи, а важные какие-то абсолютно реперные точки, так сказать, понимаете, о том, что с этим человеком можно делать или нельзя делать.
Хорошо, это в лучшем случае, если у меня, например, есть паспорт, а если у меня нет. Вот вы подходите с двух сторон, граждане, да, и говорите, предъявите документы. А паспорта у меня нет, что я делаю?
Ну, да, дальше.
Есть песня про цыпленка Жареного. Паспорта нету, гонима нет.
Нет, нету, дальше.
Не в тюрьму.
Ну, в тюрьму.
А другой документ у меня какой-то может быть вместо паспорта? Вот я к чему клоню. Может быть какая-то?
Может быть справка от председателя колхоза, что я по какой-то надобности поехал, допустим, полечиться там или еще что. Вот по какой-то.
Или купить там шестеренки.
Да. То есть это может быть, может. Если, естественно, военный билет, это может быть
военный билет. Командировочное удостоверение – это тоже достаточно?
Ну, в зависимости от того, кто такой.
Там все-таки оно с паспортом действует.
Оно вместе с паспортом?
Да.
Ну, то есть это
военный
такой
билет
слабый.
Это, кстати, вместо паспорта.
Да, вместо.
Ну и книжка моряка – вместо паспорта.
Ну, да. Угу. Спецпоселенцы тоже могли, в принципе, да, в каких-то случаях отлучаться, но они должны были брать тогда справку от коменданта, почему ему куда-то нужно спецпоселенцу уехать. Да? Но это, конечно, ситуации были крайне редкие.
Хорошо, а возьмем самый тяжелый случай, ну, может быть, не самый, потому что я живой, но я вот от срока, да? Вот я только что отпущен.
только что отпущены.
Там справка
там могли быть два документа, так. Справка о освобождении, раз. И кроме справка того, мог быть паспорт, где ставится отметка от пребывания в местах лишения свободы. То есть,
значит, еще ко всему, отметка, там, к элементам и ко всему прочему, нет,
еще вот одна лампочка, был ли человек когда-то в местах лишения свободы.
И это все в паспорте?
Это в паспорте, да.
Про места лишения свободы, потому что для того времени, как мы понимаем, эта тема, ну, крайне актуальная. Соответственно, что происходит с паспортом? Вот арест, там суд не суд, но что-то такое, по этапу, лагеря, где мой паспорт?
А он хранится в, собственно, в этом учреждении.
В уполномоченном учреждении.
В уполномоченном учреждении. Надежном месте. Безусловно. Хорошо. Мне повезло выйти на свободу.
Отдадут паспорт со штампом.
А там дальше идти в паспортный столб и, соответственно, получать паспорт с отметкой.
Восстанавливать прописку.
И восстанавливать прописку. Значит, прописка утрачивается, да?
Это зависело от. Это там было
от режимности территории.
Масса, так сказать, тонкости. Бывало, что когда прописка, так сказать, это самое... оставалось у человека. Вот. Одной моей знакомой старушке сказал чекист на допросе, сказал: «Вы, на вас написала донос ваша соседка, чтобы получить вашу комнату. Вы себя очень хорошо вели на следствии, поэтому я, как чекист и коммунист, вам обещаю, фигу она получит вашу комнату. Отсиживайтесь и возвращайтесь».
И вот Денис важную тему поднял, что не надо думать, что сталинское или, допустим, более позднее время – это то время, где идеально работали законы, где все делалось так, как предписано. Ничего подобного. Сталинское время – это тоже хаос, еще, естественно, еще больше, чем в брежневское. И там существовал целый ряд неформальных практик, договоренностей, разных, опять же, полулегальных и нелегальных путей обойти эту паспортную систему. Это могло быть связано и с отметками о прописке, исчезновении ненужных записей о социальном происхождении, о национальности, что потом стало вот в позднее сталинское и уже последующее время, что стало особо значимым, соответственно, национальность, более правильную, условно говоря, чтобы там сделали,
да,
чтобы исчезла отметка о судимости. Вот это все.
Да. Ну, при этом, это все...
Как бы, и, за, грубо говоря, по блату получал новый паспорт.
Угу. Вот. Но вся эта, да, сложная, драматическая, весьма неоднозначная социальная жизнь советского времени была отражена в паспорте. Мы не успели поговорить, может быть, это сделаем как-нибудь отдельной темой, о беспаспортных, да, по случаю или по убеждению, тоже интересно, да. А сейчас, ну что ж, понимаете, с Брехта начали, Брехтом и закончим. Такое его выражение, что похоже, что человек-то специальное приспособление для хранения паспорта. И пока никакого другого варианта нам не предлагают.
Никакого другого.
Паспортная жизнь продолжается. Поэтому берегите себя. Это была программа «Археология. Прошлое». Мы сегодня говорили об истории советского паспорта и о тех практиках, которые нам остались в наследство от него. В нашей студии был Андрей Суслов, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Пермского государственного гуманитарного университета, и писатель Денис Драгунский. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
С вами был Алексей Юдин. Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов, сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».